крупнейший знаток античной культуры Лосев, говорит о герметизме так. С первых веков нашей эры, если не раньше того, в греческой литературе стали появляться небольшие трактаты, в которых главную роль играл Гермес, то ли в виде автора этих трактатов, то ли в виде реального человека, то ли в виде источника новой мудрости, и уже не человека, но Бога. Тут возникла весьма обширная литература герметического содержания, которая в современной науке так и называется – герметический корпус. Трактаты, входящие в этот корпус, цитируются в отдельности писателями уже первых веков нашей эры, но рукописи, содержащие эти трактаты в цельном виде, относятся только к XIV веку. Лосев. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Книга первая, страница 225. Подобную оценку происхождению герметической литературы дает Соловьев. Гермес Трисмегист – вымышленный автор теософского учения, излагаемого в нескольких книгах, главные из которых должны быть отнесены к середине III века по Рождеству Христову. Книги написаны прямо на греческом языке, а не переведены с египетского, как видно, из встречающейся игры греческими словами. Философское содержание герметизма представляет преимущественно сочетание стоических и платонических элементов, как у Филона, влияние которого тут заметно. Соловьев. Гермес Трисмегист. Энциклопедический словарь. Том 13. Издание Брагауза и Ефрона. Страница 293-296. Восприняв герметический корпус как действительно древний и, собственно, египетский памятник, теософы просто не учли общей особенности философии эллинизма, ее наклонность к анонимности, к авторской мистификации. Истина, оптимистически возвещенная рационализмом классики в эпоху эллинизма, обернулась сокровенной тайной, недоступной для разумения обыкновенного смертного. Реальное философское авторство уже не внушает доверия, воспринимается как человеческое, слишком человеческое. Отсюда соблазн переадресовать авторство, подменить его псевдоавторством, приписать выдвигаемую доктрину или письменное сочинение какому-нибудь авторитетному и уже освященному веками имени. Все попытки связать герметические сочинения с каким-либо реальным лицом не увенчались успехом. Вряд ли это были греки. Сомневаться в этом вынуждает низкий языковой и ментальный уровень герметических писаний. На фоне эллинской эстетики мысли и слова герметические творения выглядят какой-то литературной партизанщиной. Семушкин. Литературный корпус греко-египетского философского синкретизма. Человек как философская проблема. Страница 95 и 103-104. Итак, от наличия различных вариантов идеи душепереселения в герметических трактатах нельзя заключать к тому, что это верование было присуще автохтонной религии Египта. Сообщение же Климента о том, что египтяне сами создали теорию переселения душ, надо рассматривать в общем контексте его мысли. Один из основных приемов его апологии библейской веры – это обличение несамостоятельности греческой философии. Его задача не рассказать нечто положительное о религии египтян, но высказать нечто критическое о философии греков. Он полагает, что греки много заимствовали от презираемых ими евреев. И в этом контексте он напоминает им о том, что сами греческие философы утверждали, что идею душепереселения они взяли у египтян. Примечание. Эллинскими учеными именно у нас заимствованы славнейшие из их учений. Подобное же заимствование они сделали и у других варварских наций. Особенно много было заимствовано от египтян. Важнейшим из их заимствований состоит учение о душепереселении. У египтян действительно было целое учение чисто национального происхождения о сем предмете. Страматы, том 6, страница 4. Конец примечания. Неоспоримым фактом является то, что греки именно так и считали. Но правильно ли они поняли египтян? И даже если они слышали от египтян рассказ не о мистериях, а именно о перевоплощениях, то кто были эти их египетские собеседники? Возможно, что в тот период, когда греческие философы начали посещать Египет, там уже появилась интеллектуально-столичная мода на индийские пряности. Античное Средиземноморье, несомненно, было знакомо, хотя и весьма поверхностно, с Индией, брамины которой в античной литературе получили имя гимнософистов. Но и тогда не было в Египте религии перевоплощения. Была лишь мода среди интеллектуальных кругов. Нельзя же на основании того неоспоримого факта, что Блаватская и Рерихи родом из России, сказать, что в начале 20 века религией России была теософия, или что русские монахи и богословы хранили тайну перевоплощения и законы кармы. Но суждения греков о Египте не должны закрывать от нас тот факт, что ни один из древних памятников египетской истории не указывает на присутствие идеи реинкарнации в египетской религии. Зубов, воскресение или развоплощение. Континент номер 74, а также приложение о перевоплощении. В книге отца Александра Меня «У врат молчания».